Глава 4. Зоны. Эпиграф. Очень часто за решеткой оказываются совсем не те люди, которым там место. Столь же часто на воле спокойно живут отъявленные негодяи, которым самое место в тюрьме. Наблюдение автора. Конец эпиграфа. Утро в любой зоне начинается одинаково. Даже если это специальная зона, и кнопку побудочного звонка нажимает прокурор, советник юстиции, конечно, бывший, а ныне спецзоновский петух Маргарита. В специальной зоне зэки отличаются от обитателей обычных зон только прошлым, где они имели чины и звания, должности, кабинеты, персональных водителей и секретарш. Эта шелуха отлетела, сдутая приговором. За проволоку пришли обычные люди из мяса и костей, в обычной зэковской одежде, черных бушлатах, непомерно широких, обязательно лоснящихся на заднице штанах и тяжелых ботинках. Удостоверение, власть, ордена и медали, многочисленные подхалимы, привычное окружение — все это кануло в вечность и никакой роли не играет. Важна только сила духа, крепость характера, умение постоять за себя. И прежняя должность может сыграть роль, только совсем не такую, к которой привык ее обладатель. Зона есть зона. Бывшие создают точно такой же мир, как обычные зэки в обычной колонии. Также выстраивается иерархия авторитетов, мужиков, петухов, обиженных. В авторитете бывшие сотрудники исправительно-трудовой системы, оперативники тюрем, режимники СИЗО, начальники отрядов колоний. Они лучше других знают зоновскую кухню, да и отношение к ним местного начальствующего состава сочувствующее. Сегодня ты, а завтра я. В авторитете и оперативники, особенно оперсостав уголовного розыска. Парни резкие, крученые, много чего знают, с ними лучше не связываться. Следующая козырная масть — сотрудники силовых подразделений, ОМОНа, спецназа, групп захвата, специальных отрядов быстрого реагирования, особых оперативно-поисковых групп. Но тут все ясно. Чуть что не так, вмиг на инвалидность переведут. Нейтральное отношение к основной массе зэков. Следователям, гаишникам, паспортистам, патрульным, участковым, кадровикам, дежурным, дознавателям. Это рабочий слой, мужики. Они занимают промежуточное положение между авторитетами и презираемым людом. На ступенях, идущих вниз, располагаются вначале адвокаты, хитрые, пронырливые и никчемные братья, не имеющие ничего, кроме как стричь клиента, обещая ему полное оправдание. Когда-то они ломали дела оперативникам, ставили палки в колеса по работе, потом остригали их как клиентов и ни хрена не смогли сделать. Или не захотели. Или не сумели. Это не важно. Обещал вытащить и не вытащил. Вот главное. Самая презираемая категория осужденных, копошащаяся на нижней ступени иерархии специальной зоны, судьи и прокуроры, кабинетные чиновники, бумагомараки, они всегда пили из ментов кровь. То представление загонят, то частное определение, то уголовное дело возбудят. Да и сюда кто всех позагонял? Прокуроры дело раскручивали, срок требовали, а судья свой проклятущий приговор нарисовал, неразборчивый за корючкой подмахнул, гербовую печать тиснул и «Здравствуй, спецзона». И пусть это другие судьи и прокуроры делали, не те, что тут сидят, неважно, они по должности за свою касту отвечают. Тем более, просидев задницу на мягком стуле, они к уличным ситуациям непривычны, постоять за себя не умеют и оборотку дать не могут. Бери кого хочешь и вправляй ему геморрой. А уж если судьба шутница со своим тебя сведет, с тем, кто лично тебя прессовал и на постановлениях чекухи ставил, то ему весь срок крестник будет по голове настукивать, и, конечно, молнию ширинки придется спереди назад переставить. Так и получилось с прокурором Козилкиным. Взял он срок 8 лет за взятки, пришел этапом в спецзону и нос к носу с опером угрозыска Титовым, которого год назад упаковал за превышение власти. Челюсть отвисла, глаза забегали, но еще до конца не понимает, что к чему. А Титов с ним вежливо поздоровался, приговор попросил почитать, а потом веско так с расстановкой говорит. «Что же это, товарищ прокурор, получается? Оказывается, вы в полный рост взятки брали, когда меня к уголовной ответственности привлекали. Я разбойнику убийцы почки отбил, было дело. А ты меня под суд отдавал и от таких же разбойников бабки получал. Бывший советник юстиции только рот открыл, объяснить что-то хотел, но бывший капитан милиции не дал. «Значит, ты под видом государственной службы на уголовников работал? А за меня сколько они тебе заплатили?» Спокойный тон Титова ввел прокурора в заблуждение. Он снова рот открыл, не понял еще ничего, думал, тут как на воле, словами прикрыться можно. Мозги запудрить, извиниться на худой конец. «Прости, брат, что я тебя на 6 лет упрятал». Но слушать его никто не собирался. Въехал капитан пару раз жестким кулаком в холеную прокурорскую ряжку и говорит: «До вечера, милашка». А утром следующего дня Козилкин уже был Маргаритой, переселился в специальный угол, в столовой сидел за особым столом с другими обиженными и ел специальной пробитой гвоздем ложкой из пробитой миски, чтобы порядочные люди ненароком не опоганились. Так началась для него жизнь в спецзоне, и такой же она должна продолжаться все 8 лет, потому что кроме Титова, Петух обязан всех желающих обслуживать, и освобождение капитана через 6 лет ничего не изменит. Жизнь Петуха не только ночью, но и днем невеселая. За малейшее нерадение любой может трендюлей навешать, и начальник отряда, либо помощник дежурного, без церемоний сапогом в копчик угостит. Мечется он между 2 огней, мельтешит и тем и другим угодить старается. Подъем и построение — важный пункт режима, тут дневальному облажаться нельзя. Потому старается Маргарита, жмет изо всех сил кнопку, дребезжит звонок, вырывая зэков из спасительных снов в паскудную действительность. Лису как раз любимый сон снился, как он с Натахой сексом занимается. Не в самом начале, когда она стеснялась ноги как следует раздвинуть и показать, что у нее там такое есть. Тогда ему позволялось лишь войти и сделать свое дело, а она воспринимала это как некую обязательную безболезненную процедуру, связанную со стаскиванием трусиков, гинекологическое зондирование или клизмирование, которую нужно терпеливо перенести. Так и переносила, лежала спокойно, смотрела в потолок, иногда ногти рассматривала, не надо ли маникюр поправить, а такая необходимость частенько была. Лис отдергается, отхрипит свое, а она спокойно спрашивает, как у доктора, можно одеваться? В зависимости от ответа, либо быстро, как солдат, натянет трусики, и если зима колготки, а больше, как правило, ничего и не снималось, либо лежит в прежней позе, только белые тонкие ножки плотно сведет, ожидает повторной процедуры. Хотя лис свое получал, и она послушно делала все, что он говорил, перевернуться, на четвереньки, сверху сесть, его мужское достоинство страдало и не оставляло ощущения, что рядом с ним специальная кукла для секса, которая в изобилии производится на тлетворном, развращенном Западе. «Фригидная она, что ли?» — спрашивал он себя. «Или темперамент северный тому виной, латышка как-никак, хоть родилась и выросла в Тиходонске?» Большинство мужчин наплевать, что чувствует партнерша, и сам лис никогда этим раньше не интересовался, да и Натаха привыкла, кончил мужик и доволен, а до нее дела нет. Поэтому удивлялась, что он выспрашивает да интересуется, и отвечала одинаково: «Не волнуйся, все нормально». Раз у лиса потерпевшим доктор-сексолог проходил, он и объяснил, скорее всего, у нее позднее зажигание. Ты уже отстрелялся, а она еще и не разогрелась. В принципе, ей долгоиграющий мужик нужен, но ты тоже вполне справишься, надо просто предварительную подготовку проводить, прелюдию. Натаха лису была небезразлична, иногда он ее даже любил, поэтому начал стараться разогревать девочку. И сразу дело на лад пошло. Такой вариант ему и снился. Натаха раскинулась настежь, длинные ножки в коленях согнула, а он между ними сидит, средним пальцем правой руки в нежную скользкую плоть ныряет. Сколько раз лис замечал, если у женщин соски розовые, то и там все розовое, а у Натахи соски коричневые, и внизу все коричневое. Вначале ему это не нравилось, а потом привык. Ныряет палец в горячую щель между вытарчивающимися складками, левая рука на пушистом лобке, а большой палец поглаживает бугорок там, где эти складки соединяются. Лис, конечно, заведен до предела, ждет с нетерпением, лаская Натаху не только руками, но и взглядом. А она уже не бесчувственная кукла, напряглась вся, зубы стиснуты, кулачки сжаты, глаза закрыты, румянец на щеках, дышит тяжело, даже тазом начала двигать, чего никогда раньше не бывало. Значит, скоро конечная станция. Застонет, охнет пару раз грубым голосом, ей обычно несвойственным, и к нежному облику неподходящим, и расслабится, улыбнется. откроет глаза. Я уже, теперь давай ты. Или он раньше присоединится, и они одновременно влетят на конечную станцию. Звенит звонок, врывается в сон. Лис удерживает сладостную картинку, потому что надо облегчиться. Петухами он брезгует и анонировать не хочет, только во снах и разряжается. Сознание раздваивается. Одна половина понимает, что он спит, но от подъема никуда не деться, и он уже полупроснулся, раз осознает происходящее. Во второй половине он приникает к Натахе, соединяется с ней, яростно вгоняет в нее воспаленную плоть, чувствует ответные толчки и... Получилось, успел. Натаха исчезает, остается понимание полусна и происшедшего облегчения, ощущение мокроты в трусах и мысль, что надо срочно вымыться, цепляться за сон больше нет смысла, и лис вываливается в реальный мир. Отряд медленно просыпается, все матерят Маргариту, бросают в него килограммовыми ботинками, но больше для порядка. Над зоной резко взревает ревун, и мощный динамик с короткими промежутками грохочет. Московское время 6 часов, по ИТК 13 объявляется подъем. Лис поднимается, натягивает зэковскую робу, уже не испытывая к ней такого отвращения, как в самом начале срока, втискивает ноги в негнущиеся ботинки и привычно отправляется по утреннему маршруту. Туалет с неизменной очередью жмущихся с ноги на ногу мужиков и умывальник с такой же, только уже не пересиливающий физиологическую потребность очередью. Лис в очередях не стоит, он в авторитете, перед ним расступаются. Обмывшись до пояса холодной водой, он подмылся, не снимая, простернул спереди трусы, оттянув, выжил ткань, высохнет на теле, не впервой. Обтрухался, везет тебе. К соседнему крану встал Зотов, бывший коллега, тоже начальник розыска. У меня так не получается, и Маргарита с остальными надоели. Он осторожно сполоснул глаза, шумно высморкался, повернулся. «Слышь, кореш, в 4-й отряд майор с Украины прибыл. Говорят, классно за щеку принимает. Хочешь, сходим перед отбоем?» Лис дочистил зубы, сплюнул. «Ну и рожа, настоящий матерый зачара. Он привык к мысли о предстоящем сроке, вот в чем дело. И переродился, а может, всегда был таким внутри, а сейчас маскировочная шкура благопристойности сползла. Без меня сходишь. Главное, не претерпеться к роли зэка, иначе пропал. Он, лис, не будет бить зона 6 лет. Недаром написал столько жалоб во все прокурорские и судебные инстанции. Вон копий, целая папка. И ответы. Оснований к пересмотру приговора нет. Как же нет, псы поганые, когда есть? Вы только дело поднимите, да доводы жалоб проверьте. Все сразу ясно станет. Нет, не хотят возиться. Бил задержанного, пистолетом угрожал. Даже на видеопленку записано. Чего же в приговоре копаться? «Объявляется утреннее построение!» — рявкнул динамик. Лис занял свое место в строю. Плечом к плечу на плацу ИТК-13 стояли бывшие должностные лица, в основном менты. Статьи у них разнообразием не отличались. Причинение телесных повреждений, превышение власти, получение взятки. У сотрудников вневедомственной охраны часты кражи охраняемого имущества. У сержантов патрульно-постовой службы в основном мордобой, мелкие поборы, случаются изнасилования. У следователей, начальников подразделений и служб наиболее распространены взятки. У прокурорских и судейских сплошь взятки и должностной подлог. Советско-партийные бонзы тоже сплошняком за взятки попадают. Они-то никакого отношения к правоохранительным органам не имеют, по всем правилам должны в обычные зоны идти, да идейно-воспитательную работу проводить с уголовниками. Но нет, выхлопотали себе льготу. Сам Лис всех, кто здесь парился, на две категории делил. Те, кто за исполнение службы попал, дело одно. Пусть неумело или нерадиво долг правили, но умысла гадкого своекорыстного не имели. Вон Павлов, дежурный, связал буйствующего хулигана, да не уследил. Тот на спину перевернулся и захлебнулся в собственной блевотине. Синченко, участковый, домашнего дебошира задерживал. Тот активно сопротивлялся, пришлось взять на прием. А шейный позвонок хрусть и лопнул. Патракеев опер, квартирного вора гнал. Выстрелил вслед, а пуля тому плечо насквозь пробила и прохожему в грудь. Сопкин, один против двоих, увидел нож, застрелил обоих. А у второго ни ножа, ни кастета. По убеждению Лиса, таких вообще сажать нельзя. Ну а если все же государство считает нужным, как опасных преступников, от общества изолировать, то для них и должна быть специальная колония с облегченным режимом, а еще правильнее — просто поселение. Зато другие, сержанты Петров и Заславский, хватали у ресторана подвыпивших мужчин в приличном прикиде, завозили за город, избивали палками до полусмерти, ценности, деньги, вещи забирали и выкидывали бедолаг в придорожную канаву. Разбойники в форме, тоже мне. Додорин из спецприемника задержанных баб трахал. Метелкин участковый, по пьянке к гражданину пристал, драку затеял, глаз выбил. Иванов опер. Любовника жены избил и по сфабрикованному материалу на 3 дня в КПЗ засунул. Лескин, судья, за взятки преступникам меру пресечения смягчал, да условные приговоры выносил. И остальные хищники, которые хапали, что могли, гребли под себя изо всех сил, должность как кормушку использовали во вред закону. Вот эту вторую категорию Лис бы в общие зоны направил, но раз они обычные уголовники, то пусть с уголовниками и разбираются. Хотя результат таких разборок известен заранее. Или в спецзону, но другую, на каторжные работы. «Коренев, я!» — гаркнул Лис, как и положено. «Костиков, я!» — отозвался младший лейтенант, осужденный за 6 квартирных краж и 2 грабежа. «Котенев, я!» — откликнулся сержант, изнасиловавший 14-летнюю девочку. «Котелевский, я!» — пробасил гигант Старлей, неправильно применивший оружие. «Кофейкин, я!» — вякнул Боров прокурор, выпускавший за взятки преступников, которых с таким трудом находили и задерживали Лис и его товарищи. Сейчас все стояли бок о бок в одной шеренге, и закон не делал между ними никаких различий. Лис считал это крайней несправедливостью. Свое осуждение он тоже считал несправедливым, хотя действительно сделал то, что написано в приговоре, и даже больше. Но, во-первых, все, что он делал, было направлено на обуздание уголовной сволочи. Никаких шкурных, корыстных интересов он не имел. И если приходилось нарушать закон, то только потому, что он связывал руки, а если закон мешал наказать опасного негодяя, он действовал вопреки закону. Во-вторых, многие переступают через закон, когда он им мешает, и причем совершенно безнаказанно. А его подставили. Хряк Бобовкин, вот кто это сделал. С мальчишки-эксперта какой спрос? Заснял на свою камеру и отдал пленку. Хотя тоже должен соображать, что хорошо, что плохо. Труп-то при нем выкапывали. Перекличка закончилась. Отряд строем двинулся в столовую. Там было душно, гремели ложки, миски и кружки. Привычно покрикивали раздатчики. В углу у своего стола жались петухи. Им предстояло получать еду в последнюю очередь. Бац, бац, главный петух Котенев съездил по мордасам Зинке и Маргарите. Остальные засмеялись. У них тоже существовала своя иерархия, а главпетух поддерживал строгую дисциплину. К Лису подошел маленький шустрый Шворкин, дежурный в отрезвителе, насмерть забивший выступавшего клиента. «Из Тиходонска бумага пришла насчет тебя», — зашептал он в самое ухо. «Чтоб проверили на причастность к убийству какого-то Сахно или Сихно. Ты чё, правда кого-то грохнул?» Лис оскалился. «А тебе поручили проверить?» «Да что ты, я так спросил», — испугался Шворкин. Он убирал в помещениях штаба колонии и слышал много разговоров, не предназначенных для посторонних ушей. А Лис вступился за него, когда 3 зэков вознамерились учинить расправу с несостоятельным карточным должником. Драка вышла отчаянной, с применением палок и заточек, поэтому произвела на Шворкина сильное впечатление. Благодарность к спасителю перевесила страх перед администрацией, и бывший дежурный стал исправно передавать Лису интересующую информацию. Он, конечно, не знал, что схватка не на жизнь, а на смерть была искусной имитацией, да и никто, кроме Лиса и 3 его агентов, не мог об этом догадаться, потому что палки, заточки, удары и синяки — все было настоящим. Мастер оперативных комбинаций, майор Коренев, проводил их всегда очень убедительно, чтобы самый хитрый и изощренный противник не мог ничего заподозрить. Кроме тщательной подготовки, успех ему обеспечивала внутренняя решимость добиться цели любой ценой. И если бы на Шворкина напали по-настоящему, он все равно встрял бы и дрался всерьез до конца. И все равно Шворкин исправно носил бы ему сообщения о происходящем в штабе, так же, как делали это многие другие обитатели специальной колонии. В служебных аттестациях майора Коренева отмечались блестящие способности к оперативной работе. После осуждения они никуда не исчезли. потому он заплел зону агентурной сетью более плотной, чем сеть четырех сотрудников оперчасти ИТК-13, возглавляемая майором Сазоновым. Вдобавок ко всему, многие секретные агенты администрации делились информацией и с ним, поэтому Лис был в курсе большинства разработок Сазонова. Поскольку информация имеет обыкновение утекать в обе стороны, начальник оперчасти знал о деятельности Лиса, несколько раз вызывал его к себе и окольными путями заводил разговоры о сотрудничестве. Лис отшучивался: «Если узнаю о заговоре против власти или о подготовке убийства, обязательно сообщу, а остальную информацию я не запоминаю». В обычной колонии кум обязательно запрессовал бы несговорчивого зэка, но Сазонов поулыбался в ответ и проводил бывшего коллегу до дверей кабинета. Вообще и начальник 13-й, подполковник Жестовский, и его подчиненные находились в довольно двусмысленном положении. С одной стороны, они должны были исправлять и перевоспитывать обычных уголовных преступников, осужденных областными и верховными республиканскими судами. Процесс исправительно-трудового воздействия включал в себя и целый букет репрессий от штрафного изолятора до дубинок, охочих до расправы прапорщиков войскового наряда. С другой стороны, к обычному уголовному преступнику, в кавычках, мог заехать с визитом какой-нибудь министр, сопровождаемый начальником УВД или прокурором области. А бывало, что приговор вдруг отменяли, и вчерашний зэк взлетал опять в высшие сферы власти. Ну а как прикажете перевоспитывать недавнего первого зама министра внутренних дел, фактически главную фигуру в системе МВД, у которого в высоких кабинетах остались многочисленные друзья-приятели? Администрации спецзоны приходилось проявлять гибкость и дипломатичность, направляя острие перевоспитания в основном на младший и средний начсостав, осужденный за кражи, грабежи и рукоприкладство. Ибо чем выше прошлая должность нынешнего зэка, и чем крупнее сумма полученных им взяток, тем большая вероятность отмены приговора или помилования с полной реабилитацией. Так полностью оправданы и вернулись на родину героями матерые расхитители и взяточники, осужденные по узбекским делам. Не имеющий собственного родственного клана, первый зам МВД протоптался в зоне подольше, но в конце концов дружеские связи сработали, и ему тоже скостили оставшуюся часть срока. Лис, конечно, не относился к сильным мира сего, но хороший опер тоже способен доставить зоновскому коллеге немало неприятностей, поэтому дальновидный Сазонов прессовать его не стал, предпочтя сохранить нейтральные отношения. И по-прежнему часть информаторов на встрече с сотрудниками оперчасти спешит, а часть с Лисом информации делится. Еще что. Лис гипнотизирующим взглядом впился в Шворкина, и тот сморщил маленький лобик, искренне стараясь не забыть ничего важного. Запрос прислали. Дать предложение по статьям, подпадающим под амнистию, вроде к концу года объявят. Еще. Циркуляр по усилению борьбы с побегами. И вроде все. Лис кивнул, и Шворкин исчез с облегчением человека, выполнившего сложную, но необходимую работу. Сегодня еще 5-7 доверенных лиц сообщат Куреневу, что делается в отрядах, какие задачи ставят перед секретными сотрудниками оперчасть, что произошло в администрации, какие официальные и неофициальные вести поступили с воли. Лишенный специального звания майор милиции и разжалованный с должности начальника уголовного розыска Центрального РОВД города Тиходонска, осужденный Коренев продолжал заниматься работой, составляющей смысл его жизни.